Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Фауст» Александра Сокурова, «Бог как иллюзия» и «Ландшафты» Валерия Гущина. Во второй части передачи «Улисс из Дублина в Москву». Кинорежиссер Александр Сокуров и продюсер Андрей Сигали представили в Петербурге заключительную часть тетралогии о течении истории и людях «Молох, Телец, Солнце, Фауст», рассказывает Татьяна Вольцкая.
Реальные персонажи – Гитлер, Ленин, японский император Хирохита, герои фильмов «Молох, Телец и Солнце» в четвертой завершающей картине тетралогии уступают место персонажу литературному – доктору Фаусту. В основу сюжета фильма легла первая часть поэтической драмы Гёте, стержень которой – это любовь Фауста и Маргариты, говорит Александр Сокуров.
И несмотря на то, что очень много объединяет эти фильмы, и Фауст не случайно является точкой в этой истории. Тем не менее, это самостоятельные произведения. И при желании их можно рассматривать отдельно и можно смотреть вместе, переворачивая страницы одной книги. Смысловые какие-то коллизии, подтексты, если угодно, какая-то эстетика развивающаяся, она, конечно, есть перетекающее какое-то качество. И поставив, сняв Фауста, я, наконец, наверное, смогу сказать, вот теперь судите о том, что мы делали, и о том, что такое Телец, и почему и Телец так снят, что такое Молох, почему он так снят, почему взяли японского императора, а не другого персонажа. Когда вот эта четвертая картина будет сделана, последняя глава, тогда я как-то смогу выглядеть более защищенным как режиссер. Я считаю, что это богоугодное дело. Разобраться в этом, подумать об этом, несмотря на то, что мы ходим по грани, или там я хожу по грани, там, то я постараюсь не переходить какие-то границы.
Александр Николаевич, каких границ не должен переходить художник?
Я думаю, что художественный автор не должен переходить границы своей веры. Я имею в виду религиозную веру и нравственную веру. Это вещи совершенно разные. Если, условно говоря, я православный человек, я должен понимать, что для меня есть вот этот канон, и я существую внутри этого канона. И я буду предан этому канону. И я буду внутри этого канона углублять свои какие-то ощущения и чувства. Если я мусульманин, я буду предан этому канону, и я буду предсказуем в этом смысле. И в этом смысле я буду мирным существом и мирным художественным автором, не агрессивным. Художественный автор не должен быть персонажем, на знамени которого написано вот это страшное слово «экспансия».
Актеров понадобится больше тысячи, но русских среди них не будет. Это твердое решение режиссера, да и весь фильм будет снят на немецком языке. Поэтому идут переговоры с ведущими европейскими и американскими актерскими агентствами. Сокуров рассчитывает на немецкую классическую театральную школу. Он считает, что сегодня в России очень мало таких актеров мирового уровня, как в Германии. Даже оператором картины для более глубокого проникновения в культуру должен быть европеец. Сценарий по мотивам Фауста Гёте написал Юрий Арабов. Сейчас его переводят на немецкий и английский языки. Возможно, что будет и версия фильма с русским переводом. Предполагаемый бюджет проекта – 10-12 миллионов евро, но он находится на стадии формирования, говорит продюсер картины Андрей Сигли.
Мы ориентируемся на эту сумму, потому что это очень масштабный проект, большой проект. Сейчас мы пока это все делаем на достаточно ограниченные собственные средства, но подготовительный период, как вы знаете, особых больших затрат и не требуют.
Почему нужен солидный бюджет, объясняет Александр Сокуров.
Картина очень рукотворна. Вот мы, по сути, заново создаем мир целый. Готового ничего у нас нет. Мы поездили по Германии, посмотрели, что нам было необходимо, посмотрели образцы фактур, архитектур, посмотрели, как архитектура вползает и врастает во время, где она побеждает, в чем она проигрывает и какие есть особенности такого уклада европейского архитектурного в понимании, в пластике. Но мы понимаем, что нам нужно создавать наш собственный мир, и в этом смысле это является главным вложением в эту картину, серьезная, большая, я бы даже сказал, очень большая, даже в сравнении с предыдущими нашими историческими картинами, декорационная работа.
Планируется строительство практически целого города со съемочной площадкой на природе. Место ищут в Праге и в Германии. С одной стороны, Гёте, создатели фильма, относятся бережно, с другой все же идет переработка сюжета.
Ну вот у нас, например, появляется новый персонажи, которых в Гёте нет. Но исходя из работы с рукописями, с традицией, с тем, что мы знаем про историю Фауста, появляется отец Фауста, например. Все это делается для того, чтобы нам можно было понять, а что это за люди были такие, что это были за высоты, что это были за вершины, что это были за пропасти, что это такое. Я имею в виду внутри человека, вершины и пропасти. Собственно говоря, и все предыдущие наши фильмы из этой тетралогии, они были также сделаны с этой задачей. Что это были за люди? Как такое могло в человеке произрасти? Откуда все это? Каким образом? Почему? Не во всем удается разобраться, конечно, но приглядеться к этому, посмотреть на это внимательно, право же стоит.
Фаустовский сюжет во многом цивилизационный. Его часто упоминают, рассуждая о путях развития европейской культуры. Будет ли это заметно в фильме?
Мы делаем картину о людях. Если у нас, исходя из вот этого показа проживания человека, разных его характеров, поступков, взаимоотношений между разными людьми, вдруг сложится вот эта картина вот цивилизационного такого масштаба, дай бог. Но мы делаем картину именно про человеческие состояния. Это очень сложно, потому что вся мировая традиция этого сюжета, а ее представляет в первую очередь, конечно, германская традиция, это философская, очень аскетичная, жесткая, декларативная, словесная атака на аудиторию. Вот вы послушайте, что говорит Фауст, ниц травой укладывайтесь и молчите. И слушайте, и внимайте. А что это за персонажи? Как такое могло быть, чтобы человек с его маленьким разумом, кем-то созданный, с его пороками и недостатками, вдруг дошел до такого понимания, до таких нюансов? Вот мы, следуя русской традиции культурной, к Фаусту подходим именно с этой очень тонкой, сенсорной, человеческой стороны.
Не помешает ли, не дай бог, кризис вашим замыслам?
Я прекрасно понимаю, что происходит в стране, и могут возникать непредсказуемые обстоятельства. И со страхом, конечно, внутри готовились к тому, что будет, если... Ну, просто молю Бога, чтобы он помог нам. Коллегам моим я могу только одно сказать, что постоянство в преданности своей, постоянство в вкусах своих, открытость, какая-то сыновняя, что ли, отношение к культуре, подчиненность своя вот интересам культуры, а иногда и сдержанность внутренняя, вот это то, что должно давать человеку силы, шансы и удачу в работе в искусстве. Не метаться в поисках каких-то альтернативных, комфортных и случайных идей, случайных возможностей экономических, эстетических, там, политических, а все же строить свой мост, не боясь ничего. Не боялись же мы когда-то в советский период делать картины, которые не просто закрывались государством, которые вызывали и активные действия против нас, спецслужб. Ведь думаете, что просто так закрыты картины мои, все игровые, все документальные, это вы думаете, просто так было? Конечно, это все было не просто так, естественно. Но было понимание, что невозможно по-другому. Вот этот мой корабль, это моя лодка, я плыву, и невозможно по-другому. И других ветров паруса мои не будет, и других парусов не будет, и лодки другой не будет, и ничего этого не будет. А надо плыть, плыть и плыть, постоянно, постоянно работать.
Съемки Фауста, 17-го игрового фильма Александра Сокурова, предполагается начать летом этого года. Впрочем, название картины еще может быть изменено.
Вместе с Татьяной Вольцкой мы слушали Александра Сокурова, приступившего к работе над фильмом «Фауст». В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Видимо, наш рецензент Илья Смирнов должен обрадоваться выходу в издательстве «Калибри» книги Ричарда Докинза «Бог как иллюзия». Он получает весомую поддержку в борьбе с теми, кто переписывает школьные учебники в клерикально-монархическом духе.
Помните у Башлачева? Мы на языке одном, о разном говорили. Вроде бы, да, надо оценить поддержку. Ведь английский биолог Ричард Докинз, признанный авторитет своей профессии, по-человечески в нем много симпатичного. Представляете, он выращивает у себя в саду секвойю. Пишет о ней так: совсем еще малыш, чуть больше сотни лет от роду, но это уже самое высокое дерево в округе. И когда он с позиции биологической науки разбирает по пунктам, что такое креационизм, чем обоснована кампания за запрет абортов, получается живо, убедительно и полезно для народного просвещения. Если бы Докинз этими главами ограничился, цены бы не было его книжки. К сожалению, в ней есть кое-что еще. Дальше я останавливаюсь, потому что не могу четко сформулировать предмет разговора. Судя по предисловию, автор в книге выступает против религии. Цитирую: «Свободолюбивым умам требуется лишь небольшой толчок, чтобы они целиком порвали с религиозным дурманом». Но нигде не дано внятного определения, что это такое религия. Приводится между делом мнение Эйнштейна, что для большинства людей это вера в сверхъестественное. А теперь возвращаемся к названию книги. Бог здесь в единственном числе. То есть что же, иллюзорна не всякая религия, а только монотеистическая? Извините, я не придираюсь к словам. Просто научный подход, а именно его автор противопоставляет религиозному, он требует строгого определения понятий. А если определения нет, начинается вот что. Цитирую уважаемого профессора Докинза. «Я не буду касаться таких религий, как буддизм или конфуцианство. Их, пожалуй, легко можно считать даже не религиями, а системами этики или жизненной философии». То есть буддизм уже не религия. В нем же нет веры в сверхъестественное, правда? Бессмертные ламы летают по воздуху, перерождаются в младенцев в строгом соответствии с законами природы. Нет культовых действий. Кстати, это второй необходимый признак религии. Ну, скрупулезно подмечено. И я могу догадываться, почему Докинс так написал, мягко выражаясь ненаучно. Потому что буддизм – яркий исторический пример того, как нормальная религия с пантеоном, магическими обрядами, молитвенными мельницами и иерархией священнослужителей выросла на самом деле из жизненной философии. Есть мнение, что подобные процессы происходили позднее и продолжают происходить с другими учениями, поначалу рациональными, которые потом отрывались от своих основ и обрастали всеми религиозными атрибутами вплоть до человеческих жертвоприношений. Но автору не хочется в это углубляться, потому что тогда станет очевидным, насколько исторические формы религии разнообразны. А проблема сложнее вот таких примитивных схем «свободный ум против дурмана». Так какие же конкретно разновидности дурмана он обличает? Несколько раз речь заходит об исламе. Еще достается иудеям, в основном за Ветхий Завет. Но большая часть 500-страничного трактата направлена против христианства. И изложение построено так, чтобы у читателя создавалось впечатление, вот Талибан в Афганистане и католическая церковь в Европе – явление одного порядка. Их можно перечислять через запятую и завершать рассказ о недавних террористических актах в Лондоне обобщениями типа «это относится к христианству не менее, чем к исламу». Хотя христиане там вроде бы ничего не взрывали. И на Западе они давно ушли в глухую оборону. Их политические возможности до того ограничены, что они не только не в состоянии ничего навязывать, они не могут защитить, извините, рождественскую елку. Себя не могут защитить, когда их отстраняют от должности за христианские взгляды. Дело Рокко Бутильоне тому пример. Чтобы хоть как-то связать с реальностью триллер про тень креста, нависшую над США и Европой, Докинс прибегает к разнообразным ухищрениям, вставляет истории из старины глубокой в современный контекст. Выводы общего характера подтверждает случаями из жизни маргиналов или просто больных, свихнувшихся на религиозной почве. Вот психопат застрелил гинеколога в порядке борьбы с абортами. Мог бы это сделать и в порядке борьбы с марсианами. Вопрос вообще не к духовенству, а к Кену Кизе и компании, которые таки одолели репрессивную психиатрию, и теперь она работает по принципу «когда убьет, тогда и позвоните». Отдельная глава посвящена незаслуженным привилегиям для верующих. В чем же привилегии состоят? Во-первых, в упрощенном порядке освобождения от военной службы. Во-вторых, в том, что суды более строго подходят к оскорблению религиозных чувств, чем каких-либо иных. Но помилуйте, речь-то идет о странах, где, как правило, давно отменили воинскую повинность. И что вдруг за потребность такая возникла оскорблять людей, не сделавших тебе ничего дурного? Вот если к естественно-научным сюжетам Докинс подходит, насколько я могу как читатель судить, во всеоружии последних достижений, то его представление об обществе весьма архаичны. У него до сих пор действуют хитрые попы и одурманенные граждане, которые в детстве подвергались внушению вместо свободного обсуждения проблем. В книге нет и намека на социально-экономический анализ. Вместо него настойчивое биологизаторство. Цитирую. «Ислам, к примеру, можно сравнить с группой генов хищников, буддизм с группой генов травоядных». Подкрепляемое это все ссылками на эволюцию и Дарвина. Эволюционный подход историку и социологу, конечно, не помешает. Общество тоже развивается закономерно под действием естественных причин. Но это особая форма движения материи и особая эволюция, совершенно несводимая к биологии. Постоянно ссылаясь на Чарльза Дарвина, Докинс обходит свое с ним главное расхождение. Дарвин был величайший революционер в естествознании. Наверное, никто не сделал для победы над суевериями больше, чем он. Но он не хотел участвовать в антирелигиозной пропаганде. И в письме Карлу Марксу писал, я цитирую, «Наибольшую пользу свободе мысли приносит постепенное просвещение умов, наступающее в результате прогресса науки. Впрочем, возможно, что тут на меня повлияло больше, чем следует, мысль о той боли, которую я причинил бы некоторым членам своей семьи, если бы я стал так или иначе поддерживать прямые нападки на религию». Конец цитаты из Дарвина. Еще показательная цитата из воспоминаний Климента Аркадьевича Тимирязева. «Зная, что Дарвин состоит чем-то вроде церковного старосты и очень любим всем населением Дауна, я уже смело обратился к первому встречному с вопросом, как пройти к мистеру Дарвину, на что получил несколько укоризненный ответ к доктору Дарвину, а вот это его сад». Раньше подобные факты рассматривались у нас как проявление наивности академического ученого. Но исторический опыт, критерий истины, говорит о другом. Решительная антирелигиозная позиция марксистов обернулась тем, что после победы их собственное учение превратилось в новое богословие, ничем не лучше того старого, с которым они воевали. Здесь мы подошли к главному. Ради чего огород городился. Иначе не стоило бы так долго рецензировать очередную книгу, в которой автор вышел за пределы собственной компетентности и не смог дать внятного ответа на поставленные вопросы. Вот передо мной свежая газета. Там интервью протоиерея Алексия Уминского. «Западный мир, очевидно и сознательно, от Христа отрекается, принимая религию некоего нового рационализма. Книга «Бог как иллюзия» вроде бы может служить подтверждением. Но...» Обратите внимание, позиция Докинза безоговорочно рациональна, ровно до тех пор, пока он отбивает вторжение церковников в науку. А вот насколько рациональна его общественная программа, те идеалы, которые он предлагает граду и миру, судите сами, уважаемые радиослушатели. На странице 371 Докинз сформулировал собственные новые заповеди взамен устаревших библейских. «Не дискриминируйте и не притесняйте», на основе половой, расовой или, насколько это возможно, видовой принадлежности. Для тех, кто не понял или понял, но не поверил, даны пояснения. В книге «Освобождение животных» философ Питер Зингер с убедительным красноречием призывает нас отказаться от идеи исключительности своего вида. Что послужило бы логичным развитием более ранних реформ, таких как уничтожение рабства – и эмансипация женщин. Вот те, бабушка, и политкорректность. Что ж, господа, наслаждайтесь этим прекрасным новым миром, как хотите сами. Но только не надо называть его безрелигиозным, рациональным и научно обоснованным. Извините, он тоже религиозный, и лично мне не кажется, что эта новая вера лучше христианской.
Так воспринял Илья Смирнов книгу Ричарда Докинза «Бог как иллюзия». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. У нас на радио проходит стажировку Изабель Карнас. Она из Швейцарии и сама выбирает темы для рассказа. А мне интересно, на что именно обращает она свое внимание.
Интерес к архитектурной и пейзажной фотографии появился у Вадима Гущина пару лет назад. До этого момента русский фотограф виделился своими натюрмортами. Хлеб, рубашка, мыло, одноразовая посуда, снятыми крупным планом на черном фоне. Художник внимательно рассматривал эти объекты, вглядываясь в каждый нюанс, восхищаясь гармонией формы, задумываясь об истории, скрытой за каждым из предметов. В 2005 году, вдохновившись лицами с московских рекламных плакатов и вялым урбанизмом окраин, Гущин создал свои первые уличные серии, которые были награждены премией «Серебряная камера» 2007 года. А в этом году в галерее «Класс» прошла выставка, на которой фотограф представил свой новый проект «Супрематическая гармония русской провинции». Черно-белые фотографии городских пейзажей Московской области поражают ощущением спокойствия и чистоты. На снимках нет ни одного человека. Только машины и развешанное белье напоминают о его присутствии. О своеобразном взгляде Гущина на русскую глубинку мы побеседовали с самим фотографом и с директором галереи и куратором выставки Марией Бурасовской.
Если рассматривать львиную долю фотографий, которые сняты в провинции, это, с одной стороны, это, конечно, красиво, но, с другой стороны, везде мы видим кривые заборы, какие-то бедные люди, покосившиеся избушки и так далее. Я как раз хотел этого избежать в своей съемке, и мне было интересно как раз гармония, которая складывается из уникальных культурных пластов, которые есть только у нас. Если мы будем смотреть на эти фотографии, то мы увидим, что там одно наслаивается на другое. Это может быть, скажем, монастырь XIV века с характерной для этого времени архитектурой, потом XVIII века, потом советское время, оно характерно тем, что там была соответствующая архитектура и то, что связано с околоархитектурным пространством, заборы, какие-то там вышки, вот. Потом наступила перестройка, многое поменялось. Возникли новые, нелепые часто постройки, но я попытался все это в своих фотографиях как-то увязать в единое гармоничное пространство, которое как-то, во-первых, показывало красоту, с другой стороны, говорило, даже немножко кричало, может быть, о том, что эта вот ситуация существует теперь и здесь, в наше время, через 5 лет она будет совершенно другой. Мне интересно это эклектичное наложение культурных слоев.
Вадим во всем своем творчестве стремится к такой композиционной четкости. И если с натюрмортами этого достигнуть легко, то, конечно, с ландшафтной фотографией это, конечно, нужно искать. Но у него такая выстроенность, которая не очень характерна для русской фотографии.
В галерее «Глаз» были представлены как ландшафтные снимки, так и серия «Русские народные инструменты».
Русские народные инструменты – это тоже часть ипостась нашей жизни. Эти топоры, вилы, косы. Кроме того, если вспомнить, то в русском языке есть очень много пословиц и поговорок, которые так или иначе связаны с этими инструментами. Наступить на грабли и так далее. Поэтому мне показалось, что это будет интересно сопоставить инструменты и среду, в которой эти инструменты работают.
О смысле и символике натюрмортов рассказывает художник Вадим Гущин.
В средневековом искусстве, в искусстве Ренессанса было четко определено, что обозначает что. Предположим, на лице человека сидит муха, значит, это человек порочный. Вот так было принято. Я такого не делаю. Но, с другой стороны, конечно, каждый предмет, который я снимаю, и несет какую-то информацию обо мне. Прежде всего, а через меня о том, где я живу, и о времени, в котором я живу. Этот подход к съемке, когда мы берем, вынимаем его из повседневной среды, помещаем на нейтральный фон и превращаем простой объект в монумент. В этом как раз и заключается волшебство фотографии, которое берет из банального, банальное превращает в нечто волшебное.
Пока любители фотографии могут познакомиться с Гущиным, прочитая его первую, только что опубликованную монографию.
Пейзажные ландшафты Валерия Гущина мы смотрели вместе с Изабель Карнас. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Череду заказных убийств бывших функционеров чеченской администрации после сегодняшней гибели экс-вице-мэра Грозного Гелани Шапиева обсуждаем с обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Дагестане на автодороге из поселка Ленин-Кент в Махачкалу произошел взрыв. Никто не пострадал. Взрывное устройство сработало на пути исследования машины, в которой находились сотрудники милиции и тела 3 боевиков, убитых в ходе спецоперации сегодня утром. Партия «Яблоко» потребовала отставки главы Московской области Бориса Громова. В заявлении «Яблоко» говорится, что социально-экономическая политика подмосковных властей наносит ущерб экономике и вредит здоровью жителей региона. Один из обвиняемых по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, бывший сотрудник МВД Сергей Хаджикурбанов, утверждает, что его в ходе следствия вынуждали дать показания против Бориса Березовского. Президент России Дмитрий Медведев потребовал привлечь к ответственности всех виновных в гибели людей при пожаре в доме престарелых в Коме. В недавней трагедии в селе Подъельск погибли 23 человека, только 3 удалось спастись. Сомалийские пираты покинули захваченное в сентябре прошлого года украинское судно «Фаина». В среду вечером им был уплачен рекордный выкуп в размере 3 миллионов 200 тысяч долларов. Верховная Рада Украины не поддержала резолюцию о недоверии правительству Юлии Тимошенко. За нее проголосовали 203 депутата, в то время как для принятия решения необходимо как минимум 226 голосов. В Пакистане, в городе Дера-Гази-Хан, сегодня в результате взрыва погибли 24 и были ранены около 50 человек. Бомба была заложена у шиитской мечети, пока никто не взял на себя ответственности за теракт. В Ираке, по предварительным данным, сторонники премьер-министра Нури аль-Малики лидируют на состоявшихся в субботу выборах в местные органы власти.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части программы «Улисс из Дублина в Москву». Театр Петра Фоменко показал премьеру «Улисса». Играют неполных 6 часов. Режиссер, он же педагог, Евгений Каменькович впервые заговорил с Фоменко про роман Джеймса Джойса 10 лет тому назад. Решение театра принять инсценировку нужно признать героическим. Недаром перед спектаклем Петр Наумович спрашивал у знакомых, дочитали ли они до конца роман. Юные студиозусы и пожилые профессора уверяли, что дочитали, но под пытливым взглядом Фоменко стыдливо добавляли, читали по обязанности перед экзаменационной сессией. Конечно, у Каменьковича была возможность вынуть из произведения отдельные главы, пожертвовав остальными. Так поступил сам Фоменко, когда работал над «Войной и миром». Недаром его спектакль называется «Война и мир. Начало романа». Но Евгений Каменькович включил в спектакль 16 из 18 эпизодов книги. Конечно, все они сокращены. Итак, Ирландия, Дублин, 20 век, один день скитаний по городу поэта Стивена Дедала и рекламного агента Леопольда Блума, он же Улисс. Главное, если не единственное событие романа «Супружеская измена» Молли Блум. В спектакль вошло очень много текста об античности и возрождении, о независимости Ирландии и национальных отношениях, о любви и сексуальных фантазиях. Здесь сатира на псевдонаучные филологические дискуссии и на суетливую бессмысленную работу газетчиков. Здесь переклички с Гомером, Шекспиром и классиком ирландской драматургии Сингом. Здесь явное влияние Фрейда с его комплексами, культ матери вообще и Девы Марии в частности. Здесь христианские корни, из которых растут безбожные речи и много рассуждений о смерти и бесконечности. В спектакле есть даже то, чего не могло быть у Джойса, но мы уже знаем людей, премного ему обязанных, и легко обнаруживаем параллели с Фолкнером или современным ирландским драматургом Макдонахом. Таким образом, спектакль позволяет проследить не только традицию, от которой отталкивается Джойс, но и ту, что тянется от его книг в наше время.
Мысль о том, что каждый, кто проникает, думает, что он проникает первым, тогда как он всего лишь последний член в ряду предшествующих, пусть даже первый в ряду последующих, и каждый воображает, что он первый, последний, один, единственный, тогда как он не первый, не последний и не один, единственный в ряду, что начинается в бесконечности и продолжается бесконечность.
Декорации к спектаклю сочинил Владимир Максимов. На сцене установлены подвижные конструкции, из которых можно быстро построить сторожевую башню, мост, фасад здания или его интерьер. Ничего оригинального, но функционально. Есть еще античный портик. Меняющийся свет указывает время действия – утро, сумерки, ночь. В основе цветовой гаммы серое и черное. В костюмах, очевидно, стилизация. В музыке классические арии и уличные песенки, куплеты кофешантанов и мелодии ирландских танцев. Часто повторяется тема, похожая на еврейскую, ведь герой Леопольд Блум – еврей. Считается, что проблемы техники письма, работы с языком выходят в Улиссе на первый план. Каждому эпизоду романа соответствует своя литературная форма. Сергей Харужий, переводчик Улисса, автор послесловия и комментариев к роману, думает, что спектаклю этого не достает.
Есть еще очень важный аспект, который связан более с вопросами формы. Это передать труднее. По-моему, вот такими задачами театр почти не задавался. Вот передать то, что я в своем комментарии называю «Одиссеей формы», это, я думаю, что все-таки принципиально расходится со стилистикой спектакля. Спектакли реалистические.
Под «Одиссеей формы» вы имеете в виду меняющуюся из главы в главу форму повествования, да?
Технику письма. Джойс, когда начинал писать, еще сам абсолютно не знал, что получится именно такая вещь, и что он сам в процессе ее написания радикально изменится как художник. Первые эпизоды и у Джойса реалистические. И во всех, в громадном большинстве интерпретаций берут вот эту стилистику начального Улисса и так ее экстраполируют на весь роман. В действительности Джойс куда более фантасмагоричен. Текст Улисса, слова Улисса в другое искусство переводить надо не словами. Каменькович роман он очень полюбил, очень хорошо его понял, но он слова передавал словами. Получаются длинноты, слишком много произносится текста. В Улиссе полно таких вот монологов, которые, если просто зачитывать, это уже антихудожественно.
Осмелюсь возразить Сергею Харужему. Вот у Джойса действие перемещается в редакцию. И сам исследователь в комментариях пишет: имитация газеты, главки репортажа с крикливыми заголовками. Каменькович переводит сатиру на язык театра, и в роли крикливых заголовков выступают мальчишки-разносчики газет. Их играют актрисы.
Да! Успех означает для нас гибель разума и воображения. Мы никогда не хранили верность преуспевающим. Мы им прислуживаем. Да, вот я преподаю назойливую латынь. Я говорю на языке расы, для которой вершина мышления, афоризм, время, деньги, материальное господство, доминус, господин. А где же духовное? Нет. Строителям клозетов и клоак никогда не стать господами нашего духа. Греки, кюриос, сияющее слово, кюрие элейсон, гласные которых не знают семиты и саксы. Да, мы наследники католического рыцарства Европы, которое пошло ко дну при Трафальгаре и царство духа, которая потонула вместе с флотом афинян при Эгоспотамах. Эгоспотамах. Да-да, они потонули. Пир! Двое. Обманутый оракулом совершил последнюю попытку повернуть судьбы Греции, верный обреченному предприятию.
Лимерик Лэнг. Вот ученый профессор из Дублина. Протирает очки он на Дублина, но не успел он напиться, и в глазах все двоится. Так что труд его даром погублен. Редактор, обреченное предприятие — это очень простая тема.
Стивен, я хочу, чтобы вы написали что-нибудь для меня, что-нибудь задиристое, по глазам вижу, вы это можете. Ведь в словаре молодости...
Нет такого слова, как неудача, сэр.
Ящур, сборище националистов, сплошная дичь. Надо таравить публику! Дайте им что-нибудь. Сдайте им стать.
Он вас хочет стать в газете.
Импровизация.
Импровизация!
Теперь возьмем для примера главу «Циклопы», равно серьезную и пародийную. Так и на сцене уморительная в своей нелепости нетрезвая компания бравых ирландцев рассуждает об англичанах.
Нигде у них ни хрена, одни жалкие потуги. Все, что у них из цивилизации, это у нас украдено. Стадо гугнивых выродков.
А вот и чистая пародия на речи квасных или гиннесовых ирландских патриотов.
Нет, вот некоторые, ну я, некоторые вот в чужом глазу соринку увидят, да, а в собственном бревна не заметят.
Слепому очков не подберешь. Куда делись наши 20 миллионов ирландцев, которые мы должны были бы иметь сейчас вместо четырех? Наши потерянные колена, а наши гончары... Наши ткани лучшие во всем мире, наши сукна. Их продавали еще в Риме во времена Ювенала. А наш лен и камчатный полотно, наши дубленые кожи, наши тканые шелка, наш твид, наш кремовый кипюр из кармелитского монастыря. Ничего подобного во всем свете нет. Почитайте Катоцита или Птоломея. Где греческие купцы, что проходили через Геркулесовы столбы, ныне Гибралтар, и плыли к нам торговать золотом и тюркским пурпуром?
Поплывут еще.
И с при помощи Пречистой Девы Марии еще поплывут. Люди еще увидят первый ирландский броненосец, бороздящий моря с нашим собственным флагом на флагштоке.
Преследование! Вся мировая история полна ими. Разжигают ненависть между нациями.
А нельзя ли спросить, какова ваша нация?
Моя ирландская, здесь я родился, ирландская. Еще и еще! Я принадлежу к тому племени, которое преследует и ненавидит. Причем это ныне, вот в этот самый час, вот в эту самую минуту. Грабят, обижают, оскорбляют, преследуют.
Это вы что, про Новый Иерусалим, что ли?
Нет, я говорю про несправедливость.
Хорошо, ну тогда сопротивляйтесь. Ну проявите силу, как подобает мужчине.
Ну что, бесполезно. Насилие и нетерпимость – это же не жизнь для человека. Всякий человек знает, что истинная жизнь – это совершенно противоположно.
Что же?
Это любовь.
Не менее узнаваемы тексты, с которыми директор гимназии обращается к Стивену Дедалу, ища и не находя в нем единомышленника.
Мистер Дедал, ясно, как божий день. Еврейские торгаши уже ведут свою разрушительную работу. Старая Англия умирает, мистер Дедал, умирает, если уже не умерла.
И крики шлюх ночной порой Британии ткут саван твой.
Но торгаш это тот, кто задешево покупает и задорого продает, будь он еврей или не еврей, разве нет?
Они согрешили против света, у них в глазах тьма. Поэтому ему суждено быть вечными скитальцами по сей день.
А кто нет?
Что? Что вы хотите сказать?
История – это кошмар, от которого я пытаюсь проснуться.
Вся история движется к единой великой цели – явлению Бога.
Вот Бог! Крик на улице! Го!
Очень точно решена дискуссия о Шекспире, которую затевает Дедал, и узнаваемый, как в комедии «Дель Арте», маски академических ученых. Они не изменились по сей день, как и суть их спора.
Со словами ролик молодому актеру Бербиджу, который стоит перед ним по ту сторону смертной завесы и называет его по имени. Гамлет, я дух родного твоего отца.
На время поскидаться осужден.
Требует себя выслушать. Он обращается к сыну. Сыну души своей юному принцу Гамлету и к своему сыну по плоти Гамлету Шекспиру, который умер в Стратфорде, чтобы взявший имя его мог бы жить вечно. Неужели это возможно, чтобы актер Шекспир, произнося свои собственные слова, носителю имени собственного сына, неужели это возможно, чтобы он не сделал бы логических выводов из этих посылок? Ты обездоленный сын, я убитый отец, твоя мать, преступная королева Энн Шекспир, урожденная Хэтуэй.
Но это компания в частной жизни великого человека.
О, старик, вот он будет первый.
Интересно лишь для приходского писаря. У нас есть пьесы, и когда перед нами поэзия короля Лира, какое дело нам до того, как жив поэт? Обыденная жизнь! Ее наши слуги могли бы прожить за нас, как говорил Вильен Элей. Выдумывай. закулисные сплетни. Поэт пил! Поэт был! Был! В домах! У нас есть король! И он бессмертен!
Стивен, Стивен, вы собираетесь бросить вызов 300-летней традиции. Призрак милейший Энн Шекспир никогда никого не тревожил. Она скончалась, по крайней мере, для литературы. Еще прежде своего рождения.
Она скончалась через 67 лет после своего рождения. Она видела его входящим в жизнь и покидающим ее. Она родила ему детей. И она закрыла ему глаза, положив медики навеки, когда он покоился на смертном одре.
Мать на смертном одре.
Сейчас навешенное зеркало. Лилиат Рутилансон, да конфессорум. Да что дала мне жизнь? Я плакал один, мама.
Принято считать, что Шекспир совершил ошибку, но вскоре поспешил ее исправить, насколько смог.
Все, стоп! Гений не совершает ошибок. Его блуждания намеренны. Они врата открытия.
Все эпизоды спектакля решены совершенно в разной манере. Вот эпизод из главы «Цирцея», в котором Блум видит себя подсудимым. Решен как сновидение, наваждение, галлюцинация. А там, где в романе правит бал карнавальная стихия, она присутствует и на сцене. Или вот эротичнейшая «Навсекая», там сидящий на берегу моря Леопольд Блум подслушивает девичий монолог. На самом верху подвижной конструкции закреплены качели, и там, высоко над нами, летает юная Герти, а Блум внизу, в кресле качалки. Молодость – качели, старость – качалка. Качели вперед, качалка назад, а где-то за сценой крики, шум праздника, голоса подружек, зовущих Герти полюбоваться фейерверками, оглушительный залп, и Леопольд Блум обессиленно валится из кресла. Если Сергею Харужему не достает игры стилями, то, по мне, ее в избытке. Ему кажется, что спектакль реалистичен, а мне, что чрезвычайно условен в хорошем театральном смысле слова.
Вон башня, холодная сводчатая комната ждет. Марриган ждет за столом с оставленными тарелками, кому убирать ключ у него. Я не буду ночевать там сегодня ночью. Все! Все берите, владейте всем! Со мной шагает душа моя, форма форм, слыша искусительный... Поток Эльсинора в шляпе с посохом бреду, башмаки стучат. И Стивен Дедал отправился по берегу в путь.
Графическая четкость мизансцен, красота картинки, стремительная легкость движений, интонационный рисунок ролей, подробнейшая музыкальная партитура речи, иными словами, сложная, изобретательная, переводящая текст в зримые образы, форма. Мои претензии иного рода, и они адресованы самому роману, что нелепо. Великие люди обрушили на книгу Джойса такое количество хулы и хвалы, что не мне вступать с ними в диспут и размахивать жалкими кулачками через 100 лет после солидной драки. Однако мне все равно не близко отсутствие внятного высказывания и то, что центр тяжести перенесен с реальной жизни на миражи подсознания. Тут нет событий, одни блуждания человеческих душ, даже если души блуждают вокруг плоти. Но, мучительски мучаясь, читая Джойса, сквозь толщу формы, пелену слов и модернистскую насмешку, пробиваешься к чему-то важному и серьезному. Отношения ирландцев и англичан. Отношения католиков и протестантов. Религиозная традиция, в которой был воспитан Джойс, и от которой, страдая богохульство, пробовал освободиться. То тут, то там, через красивую ткань прозы проступают капельки крови, хорошо задрапированные изящной словесностью подлинные чувства самого Джойса. Но то, что его мучило, довольно далеко от нас, и сердце не трогает. Многое вытекает из ума зрения, а не из зрения. Эстетическое, интеллектуальное удовольствие – вещь для театра необходимая, но недостаточная. Единственное, на что откликаешься сразу и всей душой, касается Молли Полины Кутеповой и любви к ней Леопольда Блума.
Да, Молли, да.
Ну, Молли.
Да, я ищу, ищу.
Мольти. Ой, да нет же книжечку.
Да, да. На кровати нигде. Завалилась куда-то.
Мольти.
Да, я нашел.
дай ко мне. Хотела у тебя одно слово спросить.
Ты что, ее уже закончила?
Совсем никакой клубнички. Она что, все время любила того первого?
Я не заглядывал. Хочешь другую?
Принеси. Поль де Гог, такой симпатичный. Вот. Что это значит?
Где? Метемсихоз?
Да, кто это такой?
Метемсихоз. Метемсихоз — это греческое, из греческого языка. Это означает переселение душ.
А теперь объясни по-простому.
Все те же молодые глаза. Первый вечер после игры в шарады. Некоторые верят, что после смерти мы снова будем жить, ну, в другом теле.
Ой, какая тяжесть. День будет жаркий.
Реплики, не имеющие одна к другой отношения, выстроены так, будто тяжестью была бы для Молли жизнь в другом теле. И впрямь отчаянная мысль, ведь это нынешнее тело так прекрасно. Ах, как просыпается Молли, как выбирается из-под блестящей серой шелковистой ткани, будто сама Афродита выходит из пены морской. И, боже мой, Полина Кутепова держит на себе весь третий акт. Ее монолог длится почти 40 минут. Так говорят, я времени просто не заметила. Молли болтает про своих любовников и про измену мужа, вспоминает мертвого сына, что-то бормочет о тряпках, разучивает арию, несет несусветные непристойности. Наша героиня — певица, потерявшая голос, но речь Полины Кутеповой звучит как песнь песней.
Старый, опустить подбородок ниже. Только не очень, а то будет двойной любовь. Опять этот поезд, жалобный звук! Прощай, прощай, мой сон! По крайней мере, на эту ночь. Господи, 1, 2, 3, 4, 5. Что ему взбрело в голову отсылать Миле учиться фотографии в память его деда? Вместо того, чтобы отдать в академию, там бы она выучилась. 5, 6, 7, 8. Это из-за нас с Бойлоном. Уверен, он поэтому так и поступил. Всегда хитрит-мудрит в таком вот роде. 8, 9, 10. В последнее время от Милли не было никакой свободы. Валялась без дела весь день, как бревно. 11, 12. Все время бегала на каток курить. А я заметила запах на ее платье, когда пришивала пуговицу. Ай, не надо было пришивать прямо на ней. Это же к разлуке. И пирог надвое разломился в последний раз. Она даже не захотела, чтобы я на вокзале поцеловала ее на прощание. Постой, 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 постой. Это, что это? Колокол Святого Георгия. 3, 4 часа. Прощай, мой сон. По крайней мере, на эту ночь. Прощай. Полина Кутепова белокожая, грациозная, с копной растрепанных волос, греческая богиня и рыжая ирландская шлюха. Вот оно, главное событие спектакля, не менее важное, чем присутствие Молли в жизни Леопольда Блума. Тут мы с Сергеем Харужем совпали совершенно.
«Пенелопа чудесная, это безусловнейшая удача спектакля. Ну, во-первых, сама Полина Кутепова великолепная актриса. И поставлена очень хорошо. Это просто, что называется, такая финальная радость и удовольствие зрителю.
С переводчиком Улисы и автором академических комментариев к роману Сергеем Харужем мы совпали и в общей оценке спектакля.
Впечатления, конечно, многомерные. О, первыми словами, конечно, должно быть, что это очень значительная, серьезная работа, и за ней очень нелегкие усилия самостоятельного вхождения в такой сложный и углубленный текст. Ничего не скажешь. Здесь и интеллектуальный труд вложен большой, и уж я не говорю о театральном. Безусловно, для темы «Джойс в России» это этапный рубеж появления вот этой постановки. Произошло нечто крупное в теме «Джойс в России», это безусловно. В спектакле здесь такое хорошее, честное исследование Джойсу, во-первых, имеет место. Свой роман у режиссера с Джойсом, безусловно, тоже состоялся. Конечно, отличнейшие актерские работы, отличный колоритный дублин, атмосфера и стилистика эпохи. Все это очень правильно.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы сможете познакомиться на сайте свободанews.ру.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».